Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем послания святых апостолов, которые вот читались в прошлое воскресенье в церкви, и о них беседуем. Вчера мы читали второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, 11 глава, начиная с 31 стиха, и 12 глава по 9. Вот что пишет апостол. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арета истерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук». Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям, откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только не мощами моими. Впрочем, если и захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаю, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Апостол Павел в послании к Коринфянам, он опровергает людей, которые подвергали его нападкам, которые подвергали его критике. И для того, чтобы ответить на эти нападки, он упоминает о том, что он претерпел ради Евангелия. И тут важно отметить, что апостол это делает не для того, чтобы лично себя как-то защитить. Ну, как бывает, что когда мы сталкиваемся с несправедливыми нападками, в нас сразу вспыхивает такое негодование, острое желание защитить наше доброе имя, чтобы вот на нас не смели нападать. Это легко видеть в интернете. Но апостол говорит о другом немножко. Он проповедует Евангелие, он является посланником от лица Божия. И ему важно отстаивать свое доброе имя для того, чтобы ему исполнять свое служение, для того, чтобы он мог проповедовать Евангелие, и он мог... и дальше пользоваться доверием людей. Поэтому он опровергает клевету. Вот, мы иногда сталкиваемся с тем, что мы подвергаемся каким-то несправедливым нападкам, и возникает такой вопрос, должны ли мы, или можем ли мы, или имеем ли мы право против них возражать, потому что кажется гораздо лучше просто не спорить с этим. Ну и ладно, ну вот там на нас как-то несут всякую клевету, ну вот будем это смиренно сносить. Это зависит от ситуации, это зависит от обстоятельств. Вот для апостола Павла, поскольку он знал, что от него зависят души его учеников, он эту клевету опровергал. И он рассказывает, в частности, о том, о тех страданиях, которые он потерпел ради проповеди Евангелия. Потому что его клеветники говорили, что апостол Павел, он человек хитрый, что он использует свою проповедь для того, чтобы деньги собирать. Это извечное обвинение против церкви, вечное обвинение против верующих христиан, что церковь, где это такая коммерческая структура, что в церкви все устроено для того, чтобы собирать деньги с легковерных людей. И с этим же сталкивался еще апостол Павел. И вот апостол Павел рассказывает о том, какова его жизнь, как она полна гонений, полна преследований, полна беспокойств, полна трудов. И человек, который ищет себе денег, комфорта, который старается как-то себе получше все устроить, он явно бы такую жизнь не выбрал. И вот он говорит: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу». То есть он призывает Бога в свидетели и приводит такой пример, один из примеров тех гонений, с которыми он сталкивался. «В Дамаске областной правитель царя Арет истерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук». То есть его собирался схватить местный правитель, очевидно, для того, чтобы предать его казни в Дамаске. И сторожили его в воротах, чтобы перехватить. И друзья его спустили в корзине на веревках, что достаточно рискованный момент, но вот его с городской стены тайком спустили для того, чтобы не попался этому царю Арете. И это то, что он вынужден делать, потому что он постоянно подвергается опасности. И дальше он говорит: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Те уже учителя, с которыми сталкивались в Коринфяне, и вообще уже учителя всех времен и народов, в том числе наши современники, они любят ссылаться на видение откровения. Они постоянно чего-нибудь такое видят, постоянно они сподобляются каких-то видений откровений. Я помню, когда вот в 90-е годы в спорткомплексе «Олимпийский» был книжный рынок, огромный-огромный книжный рынок, туда вот можно было ехать, покупать там книги. И там было огромное количество всякой разной литературы, и там были целые пространства, заполненные литературой такого вот духовического содержания, эзотерического, оккультного. И там откровения ангелов-хранителей, там какой-то человек там выходил в астралы, и там подробно описывает, как оно там все в астралах обстоит. Какой-то человек претендовал даже на то, что он лично общался с Господом Иисусом, и вот этот его собеседник, которого он выдает за Иисуса, ему там объяснил, что в Библии про него все неправда написано. Огромное количество разной литературы, в которой люди ссылаются на свои видения, на свои откровения, на свой духовный опыт. И постоянно вот это составляет некий определенный фон. И вот апостол говорит: мне не полезно хвалиться, потому что апостол не хочет оказываться в этом ряду. Вот в ряду людей, которые претендуют на постоянные видения откровения. И мы можем видеть это, знаете, вот как показывают, там есть такой, значит, канал РЕН-ТВ, и там являются люди, которые заявляют, что их похищали летающие тарелки или еще что-нибудь в этом роде. На самом деле, очень часто это люди просто душевно нездоровые, которые ищут себе какого-то внимания. И во времена апостола те же люди вот такого же устроения могли говорить о том, что вот им какие-то видения, откровения были, вот сейчас они вам в подробностях расскажут, как устроен духовный мир, там, какие там персонажи, все это в деталях. Такая литература даже сохранилась отчасти. Вот у гностиков было такое религиозное течение, которое пыталось использовать образы и имена, позаимствованные из христианства, они очень любили подробные схемы, как устроен духовный мир, какие там иерархии, какие там этажи, если ты умер, то как тебе пройти через все заставы, там надо знать все пароли, чтобы там прорваться куда надо. В общем, у людей был богатый духовный опыт, или они на него претендовали, во всяком случае, и апостол Павел не хочет вписываться в этот ряд. Он говорит: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям, откровениям Господним». «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был от третьего неба». Апостол Павел здесь говорит о себе самом. Но он избегает такого самохвальства, он старается, он не говорит «я», он не выносит себя на первый план, он говорит: «Я знаю человека во Христе, который там, назад тому 14 лет». 14 лет назад святой апостол Павел имел вот этот духовный опыт. И очевидно, что за прошедшие 14 лет чего-то сопоставимого по масштабам не было. Вот он 14 лет назад это пережил, вот это ему было такое откровение Божие, вот такой у него был уникальный мистический опыт, и 14 лет вот именно такого масштаба, такой яркости опыта у него не было. И это очень важно, потому что это указывает на подлинность этого опыта. Обычно люди, которые претендуют на духовичество, претендуют на то, что они там по островам ходят, претендуют на то, что они с ангелами вообще там за чаем общаются, у них этого духовного опыта чем дальше, тем больше, чуть не каждый день, они там постоянно пребывают в этих самых духовных мирах все. И апостол говорит, у него этот опыт был 14 лет назад. То есть величайший апостол имел этот духовный опыт, опять не каждый день, он его имел там 14 лет назад. На него он сейчас и ссылается. К этому он, опыту он и обращается. И он говорит далее: «В теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает». Вот это интересная деталь, потому что апостол говорит, что он сам не знает, не может точно сказать, пережил он этот опыт в теле, или это был внетелесный опыт, душой вознесся. Но это говорит нам нечто интересное о библейском взгляде на соотношение души и тела. Потому что есть представление в ряде религиозных общин о так называемом сне души, что вот когда человек умер, то он умер души как таковой, которая бы отделялась от тела и как-то отдельно функционировала, нету. А вот если человек умер, то он умер, а потом его Бог воскресит. И вот в промежутке между смертью и всеобщим воскресением человека просто не существует, и на этом основании они отвергают православную практику обращения к святым, молитвы за усопших, потому что они считают, что все люди, которые умерли, их сейчас просто нет, и их потом только Бог воскресит. И что нет души, которая отделялась бы от тела. И вот мы видим во многих местах Священного Писания, что это, конечно же, не так, но мы видим здесь, что апостол говорит: «В теле ли не знаю, вне тела ли не знаю». То есть он признает, что можно быть вне тела, что человеческая личность может функционировать, может испытывать некоторый опыт, находясь вне тела. То есть это одно из мест в Священном Писании, которое говорит о том, что душа отделяется от тела, человеческая личность может функционировать, может переживать какой-то опыт, находясь вне тела. Хотя не единственное. Конечно, мы читаем, как в притче о богаче и Лазаре происходит то же самое. Еще нет всеобщего воскресения, души умерших уже переживают какой-то опыт. Мы читаем, как в Откровении Иоанна Богослова души убиенных за Слово Божие, души мучеников обращаются к Богу с молитвой, и это происходит до всеобщего воскресения. Еще на земле события истории развиваются. То есть после смерти душа отделяется от тела, и пребывает какое-то время отдельно. Хотя, конечно, в библейской картине мира наша финальная судьба – это не бессмертие души как таковое. Бог воскресит нас из мертвых, то есть в последний день наши души и тела воссоединятся, потому что Бог замыслил человека как некое целостное существо, как того, кто обладает и духовной, и телесной природой. «Восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которому человеку нельзя пересказать». До третьего неба люди того времени описывали небо как такой образ духовной реальности, и вот люди представляли себе, что небо три – это вот небо, на котором облака, это небо, на котором светило, и выше за ним небо, на котором пребывает Бог. И апостол использует язык того времени для того, чтобы описать свой опыт. И он был восхищен, то есть унесен до третьего неба. У нас в современном языке слово «восхищаться», оно описывает отношение человека, его реакцию, какую-то эмоцию. В Библии у нас синодальный перевод, он немножечко такой архаичный. Восхищен, то есть вознесен, поднят, вознесен до третьего неба и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. То есть одна из черт духовного опыта – это его невыразимость на обычном языке. У нас просто обычный язык, он приспособлен для того, чтобы описывать нашу привычную нам реальность. У нас есть слова для того, чтобы обозначать то, что вот, то, с чем мы имеем дело. Там, столы и стулья, машины и деревья, здания, улицы. Вот у нас есть слова для всего этого. У нас нет слова для тех духовных реальностей, с которыми мы столкнемся после смерти. И вот эта невозможность пересказать или возможность говорить только в высшей степени образно, не буквально, она вызывает часто некоторые затруднения в том плане, что слово «не буквально» у нас часто воспринимается как несерьезно, там, что вот это что-то такое неподлинное. Ну, я попробую привести пример. Вот, допустим, вы где-то оказались в африканской деревне, где-то на экваторе, и там люди никогда не видели снега, ну, допустим, у них там телевизоров тоже нету, снега они не видели, и вы пытаетесь им объяснить, что такое снег. Ну, и, может, вы будете рассказывать про что-то вроде такого белого и очень холодного пуха, который падает с неба, покрывает всю землю, земля становится белой-белой, как простыня, или еще что-нибудь вы им будете говорить, но в любом случае ваш язык будет чрезвычайно образным. Вам будет очень трудно описать ваш опыт нахождения в зимней Москве. Но, тем не менее, этот опыт, он не является чем-то таким нетвердым, он абсолютно реален. Вы знаете, какой снег на ощупь, вы знаете, как он хрустит под ногами. То есть духовный мир, с которым столкнулся апостол Павел, это нечто абсолютно конкретное и реальное, но то, что невозможно описать на человеческом языке. Это неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве что только немощами моими». То есть апостол избегает вообще обращать внимание на этот свой опыт. Уже учителя, они очень любят его тиражировать, они очень любят рассказывать, что какие мы вообще духовицы, как мы вообще тут летаем по астралам. Апостол делает это неохотно, потому что его к этому буквально вынуждают. Почему? Дело в том, что для апостола главное послание, с которым он обращается, оно касается не удовлетворения человеческого любопытства о том, как оно там все устроено. Оно касается того, что Бог совершил в Иисусе Христе. Люди всегда испытывали и испытывают сейчас любопытство по отношению устройства духовного мира. Вот огромное количество литературы и во времена апостола, и сейчас людей, которые вот рассказывают о том, как оно все устроено. Есть масса литературы. Вот я сейчас не вспомню, как звали мальчика в Америке, который вот пережил околосмертный опыт, он там умер, он попал на небеса, он вернулся, он представил подробное описание, выпустили книгу на эту тему, а потом прошло какое-то время, этот мальчик признался, что он соврал. Но книга была невероятно успешной, люди раскупали это как горячие пирожки, это было всем очень интересно, как подробно устроены небеса. И поскольку у людей есть огромная потребность в том, как вот они хотят подробностей, то есть огромное количество литературы, которая такие подробности выдает. И вот апостол Павел, он не хочет идти навстречу этому желанию людей, чтобы им там выдали все подробности о загробном мире. Почему? Потому что его послание, с которым он послан, это послание о том, что сделал Христос для нашего спасения. О том, что Христос Иисус умер и воскрес, и через свою смерть и воскресение дарует нам прощение грехов и новую жизнь. И как оно там будет по выходе нашим из тела, тут подробности даже не очень важны, потому что Христос нас там примет, это самое главное. Это как можно сравнить с поездкой в другую страну, или там, в другой совершенно город. Вот если я поеду, допустим, в какой-нибудь, не знаю, Буэнос-Айрес, о котором я мало чего знаю, кроме того, что там говорят по-испански, наверное, мне нужно будет учить испанский язык, чтобы как-то общаться с местными жителями, как-то приобрести местную валюту, как-то вот запастись с этими путеводителями, узнать как можно больше об этом месте, куда я отправлюсь. Но если я знаю, что меня там у трапа самолета встретят друзья, которые обо всем позаботятся, то у меня нет такой нужды, потому что они позаботятся обо всем. Там все будет хорошо, потому что меня там встречают мои друзья. Мне не нужно самому об этом беспокоиться. И вот апостол Павел, когда он говорит о своем предстоящем исходе из тела, он говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И он не говорит о подробностях, но он говорит: «Я там буду со Христом». Вот Христос – это самое главное. Если человек пребывает в мире со Христом, он после своей кончины, по исходе из тела, он оказывается со Христом, и Христос уж там все устроит. То есть нет необходимости в каких-то подробных описаниях загробного мира. И при том, что люди, конечно, жаждут такие описания получить, это им только давай, и апостолам этого давать не хочет. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Апостол постоянно отодвигает себя в тень и говорит, что то, что вот для него важно, то, что для него принципиально, это Христос. Что он сам по себе, это не что-то такое вот важное, не хочет привлекать внимание к себе. «Похвалюсь только не мощами моими», это звучит немножечко иронически, то есть апостол говорит: «Я немощный человек, и я вам проповедую не себя», как он говорит в другом месте, «ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». То есть апостол не ищет себя превознести. У него главное, о чем он хочет сказать, это Иисус Христос. Он не стремится привлекать внимание к себе, и он старается о себе-то говорить поменьше. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Есть разные мнения у толкователя о том, что такое ангел сатаны, о котором идет речь. И есть две основные версии. Одну точку зрения высказывает, например, святой Иоанн Златоуст, и он говорит, что речь идет о гонениях и преследованиях, с которыми сталкивается апостол, то есть ангел сатаны, это вот все те гонители и преследователи, которые нападают на апостола Павла и препятствуют ему проповедовать. Другая точка зрения, что речь идет о болезни, жало в плоть, это по буквальному описанию, это как бы некая колючка, которая глубоко впилась в плоть и причиняет страдания. Что речь идет о болезни, что удручает меня, чтобы я не превозносился. В пользу версии о том, что речь идет о болезни, говорит то, что в послании к Галатам упоминается, что вы не возгнушались немощью плоти моей. То есть, и если бы было возможно, вы бы исторгли глаза свои и отдали мне. То есть апостол страдал какой-то болезнью, которая была связана с глазами. И это побуждает многих предполагать, что речь идет о каких-то мучительных приступах головной боли. Головной, возможно, глазной боли, которые... Есть такие болезни, когда вот человек сталкивается с мучительными, парализующими приступами головной боли, чрезвычайно тяжелыми, которые ничто не снимает, и, возможно, речь идет об этом. Мы знаем, что сейчас у нас, по крайней мере, существует современная медицина, существуют различные болеутоляющие средства. В то время этого не было. И вот апостол, возможно, по-видимому, говорит о болезни, от которой не может избавиться. И это говорит нам нечто важное об отношении христианина к страданиям, отношением христианина к болезни, потому что мы знаем, что апостол сам был чудотворец, он сам творил чудеса, он сам исцелял людей, и здесь мы читаем, что он не мог избавиться от этого жала в плоти. Почему? Потому что Бог счел за благо, чтобы апостол нес на себе эту болезнь. Что болезнь, она может послужить ко благу, что болезнь – это далеко не всегда наказание. Но иногда вот люди говорят о том, что болезнь – это наказание за грех. Вот, что человек, он там был какой-то злобный, нехороший, и у него там от этого рак начался. Вот он там кого-то все никак не хотел простить, и от этого у него там какие-то болезни произошли. В каких-то случаях, наверное, болезни связаны с грехами. Ну, бывают болезни, которые прямо вызваны каким-то греховным или безрассудным образом жизни. Это бывает. Но здесь мы видим пример того, что болеть может великий святой, человек, которого Бог послал на проповедь Евангелия. Но мы можем вспомнить, как святой апостол пишет Тимофею, который его ученик, о котором апостол говорит, что... Вот о нем были пророчества, что он имеет истинную веру, но при этом он пишет Тимофею: «Впредь не пей одну только воду, но и немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». То есть Тимофей имел некие частые недуги. Он был достаточно молодым человеком, судя по тому, что пишет апостол, но тем не менее он был человеком довольно болезненным, он не отличался богатырским здоровьем. И апостол вел очень трудную, очень тяжелую физически в том числе жизнь. Он постоянно путешествовал, постоянно подвергался опасностям, постоянно имел недостаток сна и, вероятно, питания. И он при этом страдал какой-то вот этой болезнью. И вот страдать болезнью, оказывается, христианин может... Это не свидетельство того, что Бог оставил, это не свидетельство слабости веры, это не обязательно совершенно наказание за какие-то грехи. Это может быть человеку попущено с какой-то важной целью. То есть вообще человек, который заболел, он совершенно не обязательно это ему попущено за какие-то его грехи, но... У этого есть какое-то место в Божьем плане, зачем-то это нужно, для какой-то цели. И вот апостол знает, почему ему это попущено. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть апостол, он имеет чрезвычайные откровения. Апостол был восхищен на небеса там до третьего неба. И вот, чтобы он не гордился этим, чтобы он не впал от этого в превозношение, ему говорят, ему послано вот это испытание, ему послано вот это жало в плоть. Опять-таки, мы можем отметить тут контраст со всеми этими фантазерами, уже учителями, которые вот постоянно летают на небеса, постоянно ходят по островам, как у себя дома вообще там, уже завсегдатаи, можно сказать. И у апостола видение было 14 лет назад, чтобы он им не превозносился, ему попущено вот это самое жало в плоть, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Апостол трижды молил Господа, чтобы он его избавил, чтобы он его исцелил от этой болезни. Ну, если речь идет о болезни, то это разные мнения. Но похоже, что речь идет все-таки о болезни. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. И мы видим здесь, что апостол, который чудотворец, который исцеляет других людей, он молится и не получает исцеления. То есть иногда людям кажется, что если Бог нас любит, у нас мы не являемся там тяжкими грешниками, мы в мире с Богом, Бог должен отвечать на все наши молитвы и сделать, как мы хотим. И мы видим, что это не так в случае с апостолом. Апостол трижды молил и не получил. И это великий апостол. То есть не нужно думать, что если человек в мире с Богом, все его молитвы будут отвечены. Далеко не факт. Бог лучше знает. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Сила Божия совершается в немощи. И это звучит очень парадоксально. Мы знаем, что для того, чтобы достичь каких-то своих целей, добиться чего-то, что вы хотите, ну, нужно иметь ресурсы. Нужно быть сильным, нужно обладать хорошим здоровьем, нужно обладать блестящим интеллектом, нужно обладать связями в обществе, нужно быть человеком, который сам по себе обладает способностью чего-то добиться. И апостол говорит, нет, сила Божия совершается в немощи. Почему? Ну, наверное, потому что человек, который чувствует себя сильным, могучим, здоровым и в отличном состоянии, он склонен не слышать Бога. Он не ищет Божьей помощи, он не ищет Божьей поддержки, он не обращается к Богу. А зачем? А я и так в порядке, а я и так, как сейчас говорят, в ресурсе, я и так совсем справлюсь. Вот когда человек слабый и понимает это, когда человек понимает, что он немощен, когда человек понимает, что он нуждается в помощи Божией, вот тогда он и молится, тогда через него действует сила Божия. Бог иногда действует через людей физически очень хрупких. Даже он больше действует через них, наверное, потому что сила Божия проявляется в людях, которые могут быть физически там, не просто немощны, они могут быть просто, ну, там, очень больны. Вот один из людей, которых я знал, вообще был прикован к инвалидной коляске, и он был человеком очень глубокой духовной жизни, потому что у него не было возможности полагаться на себя, потому что он тяжело очень болел. И потому, говорит апостол, я гораздо охотнее буду хвалиться моими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот какой интересный тут момент. «Трижды молил я Господа, Господь сказал, довольна для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». И далее апостол говорит: «Буду хвалиться не мощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть вот тот самый Господь, к которому он обращается в молитве, это Христос. Как мы видим, что я молю Господа, Господь сказал, сила моя совершается в немощи, буду хвалиться не мощами, чтобы обитала во мне сила Христова. То есть Господь, к которому здесь апостол обращается, это Христос. То есть перед нами пример молитвы, с которой апостол обращается ко Христу. Это важно, потому что есть разного рода уже учителя, которые говорят, что вот церковь постепенно обожествила Иисуса, церковь не считала Иисуса Богом, церковь не молилась вот раньше, вот во времена апостолов Иисусу, а потом уже все это сместилось, потом мы стали молиться Иисусу. Нет, конечно. Мы видим примеры молитв именно Иисусу. Ну, первый пример это в Деяниях, первомученик Стефан взывает к Иисусу, говорит: «Господи Иисусе, прости им, не вини им греха сего». То есть он молится Иисусу. И здесь же апостол Павел тоже молится Иисусу Христу. То есть примеры молитв именно Иисусу Христу, они есть именно в Священном Писании. «Я буду хвалиться не мощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И апостол, он подчеркивает, что то, что он делает, и то, что он проповедует, не его. Не его. Он старается отодвинуть себя в сторону для того, чтобы обратить внимание своей аудитории на Иисуса Христа. Что я немощный человек, во мне ничего нет. Я сам по себе ничего из себя не представляю. Но во мне и через меня, благодаря моей немощи, действует Иисус Христос. И он говорит: я буду охотнее хвалиться своими немощами. То есть он хвалится немощами, значит, вот говорить о том, что все, что я имею, это вот Христос действует через меня. Это не я сам. Это не я сам могущественный человек, который вот, как сказали бы сейчас, ресурсный, у которого, значит, много всего, я вот могу всего добиться, я вообще молодец. Апостол Павел говорит о том, что он немощный, он слабый, у него ничего нет, он находится, он тяжело болен, он бессильный, но через него действует Христос. И вот это огромное утешение для нашей христианской жизни, потому что люди часто сталкиваются с ситуацией, когда у них нету сил. И это иногда бывает просто общая усталость и умотанность от жизни, иногда какие-то очень серьезные болезни, когда человек просто страдает, он болен, мало чего может, но Бог может действовать через человека в этом его бедственном состоянии. Мы сейчас рассмотрим следующее апостольское чтение. У нас вчера было два апостольских чтения. И вот следующее апостольское чтение. У нас был отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам. 4 глава с 5 по 9 стих, а также 14-18 стихи. Вот что пишет апостол: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствие моей рукой Павловой. Помните мои узы, благодать со всеми вами. Аминь». Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Внешние — это те, кто не принадлежат к церкви. Это люди неверующие. И он говорит, обходитесь благоразумно, пользуясь временем. То есть время нам на что-то дано, на что-то нужно. И время нам дано, в частности, на служение Богу, на проповедь Евангелия. И мы должны использовать наше время для того, чтобы проповедовать Евангелие внешним. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Благодать, иногда приводится вот греческое слово «харис», как милость, изящество. И всегда с благодатью, то есть слово должно отражать то, как мы говорим, должно отражать нашу идентичность как христиан. Вы знаете, можно привести такое сравнение, мы должны говорить с райским акцентом. Вот, когда человек долгое время прожил в другой стране, у него появляется акцент. Он привыкает говорить как жители этой страны. Я помню, как давно-давно, там, 20 уже назад, нет, 30 больше, 30 лет назад, я встретил одного моего знакомого, мы тогда были оба молодые люди, он только что отслужил в армии, и он такой белобрысый русский парень, но он служил в части, где большинство было выходцев из Средней Азии, и он говорил по-русски с заметным узбекским акцентом. Потому что он, ну, просто он вот вращался в этой среде, и у него вся манера держаться и манера говорить у него были там вполне узбекские. Потому что он, ну, долгое время общался, долгое время пребывал в этой среде. И мы знаем, как, например, мигранты, которые живут где-нибудь там на Западе, они начинают говорить с акцентом, который выдает то, что они вот живут именно в этой стране. И вот христиане – это люди, которые принадлежат небесам, которые, родина которых на небесах. Мы, наш дом на небесах. Как апостол Павел пишет, что мы, отечество наше на небесах, что мы принадлежим небу. В послании к филиппийцам, причем это образ, который был понятен жителям Филипп, потому что в Древнем Риме было такое понятие, как вот колония, что это значило? Это значило, что вот город, жители которого обладают теми же правами, что и римляне, и который формально считается частью Рима. Ну, то есть, например, там все, кто отслужили в римских легионах, они получали римское гражданство и имели право жить в Риме, но римские власти этого не очень хотели, потому что, ну, вот, какие-то суровые мужики с опытом боевых действий, ну, их, какие-то от них могут быть трудности. И они что сделали? Они наделили ряд городов в Римской империи юридическим статусом таким же, что вот человек, который в нем жил, он считался римлянином юридически. И вот мы в этом отношении небесное поселение, небесная колония. Церковь – это представительство, посольство Царства Божия на земле. И поэтому мы должны говорить с небесным акцентом, как люди, которые на самом деле граждане неба, как люди, которые пребывают в общении с Богом и Его святыми. Этот небесный акцент должен отличаться от того, как люди говорят в миру. То есть, ну, в нашей речи не должно быть какой-то горечи, злобы, цинизма. Мы должны говорить, как люди небесные. Приправлено солью, то есть с некоторой долей остроумии, дабы вы знали, как отвечать каждому. В другом месте апостол Павел пишет о том, как нам следует общаться с противниками. Он говорит, рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети лукавого, который уловил их в свою волю? То есть, даже имея дело с противниками, с людьми, несомненно, враждебными православной вере, нам следует обращаться с ними приветливо. Нам следует обращаться с ними с кротостью. Это находится в резком контрасте с тем, что мы склонны делать по нашей падшей природе, и тем, что в мире обычно происходит, потому что обычно люди стараются показать лояльность своим, подчеркивая свою враждебность по отношению ко всем остальным. Что как я могу доказать, что я истинный и верный член своего племени? Ну как, вот демонстрируя всячески враждебность по отношению к другим. Апостол говорит, нет, мы должны с кротостью наставлять противников, быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Это трудно. Это трудно, и легко видеть, как люди срываются, в том числе люди, которые верующие, и бывает так, вот посмотришь какую-нибудь богословскую дискуссию, так совершеннейший дым из ушей. Но апостол говорит, что слово наше должно быть всегда с благодатью. Приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть мы должны быть мудрыми, спокойными и благожелательными, общаясь с внешними, с теми, кто не принадлежит к церкви, не разделяет нашей веры. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Мы видим, что апостол Павел постоянно заботится о состоянии всех церквей, которые он основал, и вот он посылает брата и верного служителя и сотрудника в Господе Тихика, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах, утешил сердца ваши, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Ну, не было тогда никаких средств быстрой связи, люди могли узнать что-то друг о друге, о делах в различных церковных общинах, только из сообщений каких-то людей, которые ходили туда и сюда. И церковь, она с самого начала пребывает в общении, то есть не то, что есть отдельная община в другом городе, отдельная в другом, и они не общаются, нет. Постоянно различные общины, основанные Павлом, они пребывают в общении между собой. Постоянно люди ходят туда и сюда, постоянно рассказывают о том, как дела, и проявляют живой интерес друг к другу. И далее идет интересный очень стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Лука – это автор Евангелия от Луки и автор Деяний апостольских. То есть это достаточно очевидно, когда мы просто эти тексты читаем, что их написал один и тот же человек. И, собственно, Лука в начале Деяний, он говорит, первую книгу написал я к тебе, достопочтенный Феофил. И дальше он, значит, вспоминает о том, что вот это было Евангелие от Луки, и дальше Деяния апостольские. Лука был одним из близких спутников апостола Павла, и апостол упоминает о том, что Лука врач возлюбленный, то есть Лука по профессии был врачом по своей мирской работе, и он на иконах обычно изображается с инструментами врача, древнего античного врача. И Лука один из многих святых врачей, которые церковью прославлены. Есть прославленные церковью святой Пантелеимон, есть прославленные церковью Косьма и Дамиан, причем их двое. Есть ассийские, есть римские Косьма и Дамиан, и те, и другие врачи. И в истории церкви много вообще вот святых врачей. Церковь всегда с большим благословением относилась к работе медиков. Что вот врач, он, проявляя любовь к ближнему, который заботится о ближнем, он делает дело Божие. Уже в Ветхом Завете мы видим, что к врачам отношение именно как к Божьим служителям. И в Новом Завете мы видим, что Лука – это врач возлюбленный. Это важно отметить, потому что иногда у людей возникает представление о том, что молитва – это что-то, что вытесняет или заменяет там, медицинскую помощь, когда вот я читал о таком трагическом случае у человека, опухоль, и он должен срочно бежать лечиться, а он говорит, нет, я вот там поеду по святым местам, я совершу паломничество, Бог совершит чудо, Бог меня исцелит. А его там все уговаривают, да что ж ты такое делаешь, и срочно иди, значит, прибегай к медицине. Он говорит, нет, я вот буду на Бога уповать. И это ошибка. Это ошибка, потому что Бог посылает врачей, Бог действует через врачей. И пренебрежение медицинской помощью, когда мы можем ее получить, это грех против заповеди «не убей». Церковь благословляет врачебное служение. В церкви много есть святых врачей, мы можем вспомнить из почти что наших современников святого епископа Луку, который по своей мирской профессии был хирург, писал научные труды по гнойной хирургии, оказывал людям медицинскую помощь, непосредственно работал в качестве врача, особенно во время войны его профессия очень пригодилась. То есть церковь всегда относится к служению медика, к служению врача с уважением. Церковь благословляет это служение, и мы не должны смущаться, мы должны прибегать к помощи врачей, к помощи медиков, когда у нас такая возникает необходимость. Противопоставлять молитвенную сверхъестественную помощь медицинской – это грубая очень ошибка, потому что мы должны совмещать то и другое. Мы должны усердно молиться о нашем собственном здравии, о здравии тех, кто нам дорог, и мы должны прибегать к помощи также медицины, потому что с точки зрения православной веры, возможность получить медицинскую помощь – это часть Божьего промысла, Божьего попечения о нас. То есть нет такого противопоставления, что врач, он тоже послан Богом. Когда мы получаем медицинскую помощь, мы получаем ее по милости Божией в рамках божественного промысла. Вот то, что у нас есть возможность ее получить, это тоже Бог так устроил. Как мы просим у Бога, хлеб наш насущный дашь нам днесь, мы не предполагаем, что хлеб этот будет чудесным и сверхъестественным образом образовываться у нас на столе. Мы ходим на работу, мы выполняем свои обязанности рабочие, мы получаем зарплату, потом мы идем в магазин, покупаем этот хлеб. Но мы при этом знаем, что хлеб нам подает Бог, что это часть его промысла, что по Божьему промыслу у нас есть работа, есть возможность заработать, по Божьему промыслу у нас есть вот, магазины, в которые этот хлеб привозят, и у нас есть возможность этот хлеб купить. Это часть Божьей заботы о нас. И вот точно так же с болезнями, с медицинской помощью, то, что нам доступна медицина, это проявление Божьей милости, Божьей заботы, к которой мы должны прибегать и молиться, и благословлять врачей, особенно сейчас, вот, когда эпидемия, опять там пики заболеваемости, и, увы, многие люди пренебрегают рекомендациями врачей, и, там, медицинской помощью, которую могут получить. Это вот глубоко неправильно. Мы должны с благодарностью медицинскую помощь принимать, с благодарностью принимать то, что делают для нас ученые, то, что делают для нас врачи. Как апостол и пишет, Лука – врач возлюбленный, потому что быть врачом – это очень почетно и богоугодно. И последний стих. «Приветствие моей рукой Павловой. Помните мои узы, благодать со всеми вами. Аминь». «Приветствие моей рукой» – это значит, что послание написано рукой секретаря. Вот в античном мире была востребована профессия секретаря, человека, который обладал хорошим почерком и мог быстро записывать, что ему диктуют. Это был такой вот профессиональный навык, ну, как и сейчас, собственно, есть. Мы знаем, что у человека, который большой начальник, он несет большую ответственность за там, множество дел, и он не может сидеть там самостоятельно печатать, у него, наверное, есть там люди, которые ему печатают. И вот в античном мире тоже было так. За Павла писал секретарь, Павел ему диктовал. И чтобы выразить свою любовь, свою привязанность к Колоссянам, апостол пишет: «Приветствуй моей рукою». То есть я вот это письмо еще подписываю, что это точно вот от меня, я вот лично к вам обращаюсь, лично передаю привет. Почему полезно помнить о том, что апостол Павел и вообще библейские авторы пользовались секретарями? Ну, иногда люди, которые критикуют нашу веру, они приводят там всякие, знаете, что вот ученые доказали, что Евангелие от Марка написано очень хорошим греческим языком, что ни Марк, ни Петр, которого, предположительно, Марк излагает, не могли так хорошо говорить по-гречески. Ну, так они привлекли для записи секретаря, который по-гречески говорил хорошо. То есть тут как раз проблемы не возникает. Апостол дальше пишет: «Помните мои узы». То есть помните о том, что я нахожусь в заключении. Апостол пишет это в заключении, находясь, значит, под стражей. И помните, то есть молитесь обо мне, что я нахожусь в узах. И мы читаем, когда это послание, мы только в последний момент вспоминаем, что он в узах. Что он все эти радостные, утешительные, светлые вещи пишет, сидя в тюрьме. Но вот апостол и говорит: помните мои узы. И далее: благодать со всеми вами. Аминь. То есть благодать – это обычно для апостола пожелание благодати и Божьей милости всем своим адресатам. Но время мое уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваше внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока, до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ Э.Л. номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.